Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Николай Коперник. Какие открытия он сделал и как они перевернули мир? Классическая музыка для детей. Чем она по-настоящему полезна и как научить ребенка ее чувствовать? Великий пост. Как ответ на вопрос, кто мы такие на самом деле? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В понедельник, 19 февраля, был день рождения Николая Коперника, польского ученого-астронома, математика и экономиста, которому мы обязаны знанием о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, как полагали раньше. Он родился в 1473 году, то есть 545 лет назад. Коперник много лет потратил на то, чтобы разработать свою гелиоцентрическую модель, и все доказательства и вычисления изложены в его труде о вращении небесных сфер. Кстати, среди прочего, Коперник говорил: «Итак, Земля не является плоской, как думали Эмпедокл и Анаксимен, ни тимпанообразной, ни вогнутой, ни цилиндрической» — тут в этом месте он перечисляет имена других античных мыслителей — «а абсолютно кругла, как учат философы». Как его открытие повлияло на наше восприятие мира? Не возникло ли здесь противоречие между тем, что утверждал Коперник, и тем, что сказано о сотворении мира в Священном Писании? И, наконец, при чем тут философы? Все эти вопросы я адресую нашему гостю. В нашей студии Алексей Козырев, доцент философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Добрый вечер, Алексей Павлович.
Добрый вечер. Ну, я думаю, что под философами он понимал не что иное, как ученых своего времени. Он же там противопоставляет философов древнегреческим мудрецам, Анаксимену, Анаксимандру, Гераклиту. Это уже не философы для него, это мудрецы. А философ — это тот, кто знает. Не тот, кто верит, не тот, кто догадывается, не тот, кто какие-то поэтические, мифопоэтические концепции сочиняет. А это тот, кто знает, тот, кто пользуется данными науки. И в этом отношении Коперник — это, конечно, совершенно иного типа ученый. Вовсе не потому, что он был атеист, антихристианин. Нет, отнюдь.
Как раз напротив, он же каноник был.
Как раз напротив, он был каноник. Так же, как, собственно говоря, и Дарвин был верующий человек. Часто вот православные люди критикуют дарвинизм, забывая о том, что Дарвин был верующий христианин. И, например, от Джордано Бруно Коперника отличает то, что Джордано Бруно был герметик, был маг, был фантазер, был читатель всякого рода альтернативных христианству текстов, например, герметического корпуса. И он считал, что Земля вращается вокруг Солнце, и Солнце находится в центре, потому что это соответствует учению Гермеса, это соответствует учению каких-нибудь халдейских там оракулов и так далее. А вот Коперник считал, что так оно обстоит, потому что об этом свидетельствуют данные астрономии, физики и других дисциплин. В данном случае Коперник был ученым. И если Джордано Бруно пошел на костер за свои убеждения, то преемник Коперника Галилей мог совершенно спокойно отказаться от своих богословских заблуждений перед лицом инквизиции и потом сказать: она все-таки вертится. Потому что с точки зрения веры он очень четко знал, что могут быть разные представления о Вселенной. Но с точки зрения науки истина одна. И эта истина мотивирована исследованиям астрономов, физиков, то есть, собственно говоря, тех, кого в ту эпоху называли философы, ученые уже в современном смысле этого слова, которые занимались теми науками, которыми сегодня наша Академия наук занимается. Но в том, что касается истины, то истина, конечно, всегда многомерна, и, вообще-то говоря, и Земля вращается вокруг Солнца, но и Солнце вращается вокруг Земли.
В каком смысле?
Ну, как в каком смысле? Вы разве не знаете, вот когда вы выходите на улицу, вы видите вечер, утро, день, ночь. Значит, относительно нашей точки зрения, именно Солнце вращается вокруг Земли, да?
Да, действительно.
Но это надо было, чтобы еще 4 века прошло, и появился Альберт Эйнштейн и его теория относительности, который скажет, что вообще говоря, все в мире соотносимо, все зависит от той точки зрения, которую занимает наблюдатель. И Солнце тоже является звездой, которая вращается, которая не находится на месте, но которая тоже вращается по отношению к другим галактикам. То есть истина Коперника не была истиной в последней инстанции. Да? Мир гораздо более сложен, многомерен, чем даже его представлял Ньютон и Коперник. Вот есть замечательная книга французского эпистемолога, то есть человека, который занимается историей науки, русского происхождения, которого звали Александр Кайре, Кайранский. Он был родственник, племянник, по-моему, Василия Кандинского, художника. Эта книга называется «От закрытого мира к бесконечной вселенной». «Du monde clos à l'univers infini». То есть, вот действительно, начиная с Коперника, с Галилея, мы начинаем сознавать, что мы находимся не в каком-то компактном мирке, который можно описать в категориях геометрии, да, который является закрытой банкой. Вот Бог создал эту банку, да, и вот в этой банке всякой твари по паре, что называется. А мы находимся в грандиозной, бесконечной и огромной вселенной, которая ничуть не меньше является творением Бога для верующего человека, потому что способности Бога, возможности Бога, величие Бога бесконечно. И Бог может создать что-то такое, чего мы даже и представить с вами еще не можем. Вот, и поэтому открытия великих ученых Ньютона, Коперника, Галилея, они не были попыткой оспорить христианство и отменить христианство. Это были верующие люди. Ньютон апокалипсис толковал, откровение на богослова в конце своей жизни. Но верующие люди, которые считали, что есть вера, а есть знание. И если мы что-то знаем, то верить в это не нужно. Верить нужно только в то, чего мы не знаем. Вот. И поэтому получается прибавка знания в наших представлениях об устройстве Вселенной, это вовсе не означает, что это влечет за собой убавление веры, что мы должны меньше верить, потому что мы стали больше знать. Ничего подобного. Просто какие-то вещи уже переходят из разряда веруемых, уповаемых, чаемых, из разряда гипотез, представлений, может быть, истинных, а может быть, ложных, переходят в разряд точного, достоверного, как говорят философы, аподектического знания. Но в сфере веры все равно остаются те предметы, которые мы не можем сконструировать и измерить математически. Мы не можем математически написать формулу Бога или формулу божественного творения мира. Мы не можем этого сделать. И я не думаю, что когда-нибудь сможем, но вот в наших представлениях о мире мы будем идти все дальше и дальше, мы будем узнавать все новое и новое. Но это, на мой взгляд, никакой вовсе угрозы для существования религии и веры не несет.
Как раз, по-моему, напротив. Такое бесконечное творческое пространство, где человеку есть в чем себя проявлять, да, и в науке, да, и в вере. Спасибо, да, вам большое за комментарий.
Спасибо.
Алексей Козырев, доцент философии Московского факультета Московского университета, был в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В наше время много говорят о том, как полезна классическая музыка для детей. И, конечно, замечательно, если ребенок в этот мир музыки входит органично и с удовольствием. Но вот я, например, вспоминаю уроки музыки в школе и не могу, к сожалению, сказать, что что-то в них тогда понимала. И не могу сказать, что кто-то из моих друзей для удовольствия слушал Моцарта или Чайковского, включая даже тех, кто ходил в музыкальную школу. Вот как развить в ребенке вкус к классической музыке? Спросим об этом у специалиста. Некоторое время назад у нас в эфире была заслуженная артистка России Светлана Степченко, солистка Национального филармонического оркестра, концертмейстер, человек с колоссальным и очень разноплановым музыкальным опытом. А ее голос все мы прекрасно знаем, потому что именно этим голосом пела Пеппи Длинный Чулок в одноименном фильме и Красная Шапочка в мультфильме Гарри Бардина. Он звучит в фильмах «Питер Пен», «Мэри Поппинс. До свидания», «Тайны Снежной Королевы» и во многих других. А еще Светлана Степченко – замечательная профессор музыки по имени Виолетта Модестовна. Это ее сценическое имя, когда она проводит для детей концерты с погружением в музыкальный мир. Светлана Степченко с нами на связи сейчас, она же Виолетта Модестовна. Добрый вечер, Светлана.
Здравствуйте, Аллочка. Вы знаете, у нас сейчас полным ходом идет подготовка к концерту. Концерт называется «Я иду, играю на альте» 25 февраля. И это значит, что Виолетта Модестовна уже начала гастрольную деятельность легкой руки игумена Филиппа, настоятеля храма всех святых в Страсбурге. Вот рождественские каникулы Виолетта Модестовна поехала в Страсбург и дала веселый урок музыки. Только что я вернулась с гастролей по Белоруссии. Вы знаете, я совершенно в полном восторге от публики, от того, как дети воспринимают музыку. Ведь уже 7-й сезон в Доме музыки в Москве идут веселые уроки музыки, и каждый концерт – это сюрприз и подарок. Я считаю, что музыку детям надо дать. Вот, например, в этот раз у каждого зрителя будет возможность выйти на сцену и помузицировать с оркестром на уникальном инструменте. Вот на каком, я не скажу, это секрет. Потом у мамочек будет возможность к 8 марта подправить талию, например, на конкурсе мам. Потом под музыку Чайковского, мелодию Чайковского, популярнейшую, известнейшую музыку расцветет волшебный цветок. Музыки русской так много, что очень сложно выбрать самое лучшее для детей. Обязательно, Аллочка, будет звучать музыка Великого Поста. Обязательно мы принесемся на несколько минуточек в храм. И оркестр будет инструментально звучать, не так, как в храме хор поет, да? Это будет очень интересно. Ну, я не могу раскрывать все секреты. Это каждый раз подарок и сюрприз от Виолетты Модестовны. Вот так, наверное, и нужно детям давать музыку. Помните, вот как трубочка такая, калейдоскоп, ты перевернул, опа, уже другая картинка. Вот так вот.
Вы, я знаю, ездите еще и в детские дома и даете там благотворительные концерты. А по вашим наблюдениям, насколько вообще детки восприимчивые, может быть, даже совсем не подготовленные к классической музыке, и что она может им дать?
Вы знаете, любой ребенок, пропуская через себя классическую музыку, он меняется, он становится лучше, чище. Любой человек даже. Ведь даже взрослый человек, приходя на концерты Виолетты Модестовны ко мне, он становится ребенком. Потому что для всех есть место в музыке. В душе у каждого есть место для музыки. И пропуская через сердце, через уши, пропуская в сердце, в душу музыку, человек становится лучше.
В чем все-таки секрет того, как говорить с детьми о музыке?
Вы знаете, мне, наверное, самой интересно, я в душе до сих пор сама ребенок. Мне самой очень интересно, вот, допустим, сейчас петь в храме во время Великого Поста. Мне очень интересно слушать эти потрясающие песнопения, написанные русскими композиторами, кстати. И это будет звучать и на концерте. Это мечта моего как раз духовника. Вот, чтобы в инструментальном исполнении. Моя задача просветительская, образовательная. Но это небольшими порциями, немножечко. Знаете, как вот витаминки.
А что бы вы посоветовали родителям, которые хотели бы со своими детьми говорить о классической музыке, но, может быть, сами не очень в ней разбираются, и, да и времени особо нет на то, чтобы ее слушать. Может быть, есть какие-то, ну, наверное, не рецепты, но подсказки, с чего начать, на что обратить внимание, как вообще научиться слышать ее?
Наверное, можно просто набрать Виолетта Модестовна и вопрос. И множество программ как раз о музыке было снято, и они есть в интернете, это первое. Во-вторых, у меня есть сайт. Я всегда отвечу родителям. Я ни одно письмо, ни один вопрос не оставляю неотвеченным. Обязательно.
Ну а все-таки, может быть, кто-то сейчас нас слушает и хочет уже сейчас задуматься о том, как же начать с ребенком этот разговор или продолжить, может быть, когда-то неудачно начатый разговор о классической музыке. С чего родителям начать? Как себя самих почувствовать в этой стихии?
Мне кажется, что все-таки нужно водить детей на концерты классической музыки. И сейчас огромное количество именно детских абонементов и в Москве, и везде, в стране. Очень много уделяется внимания детям. Может быть, не всегда понятно, что происходит на сцене. Но, наверное, нужно родителям более внимательно изучать концертные программы. Это первое. Второе, конечно же, музыкальное образование. До сих пор самое доступное образование. Отдавайте детей учиться музыке, отдавайте их в хор, отдавайте их в народный ансамбль, куда угодно. Вы не пожалеете потом об этом.
А как понять, что все-таки ближе ребенку, что ему нравится, что ему, может быть, сложнее дается и не стоит на этом акцентировать внимание? Может быть, ребенку какая-то другая музыка нравится, а не классическая? Как вот здесь тоже нащупать правильно
интонацию? Надо прислушаться к самому ребенку. Вы же лучше знаете своего ребенка. И то, что ему нравится, надо это и поощрять, и развивать в нем. Да пусть это будет рэп, и это здорово. У нас под битбокс, между прочим, полет шмеля играют.
Интересно.
Любое направление. Не надо консерватором быть. Вот классическая музыка, и все. Нет, конечно. Огромное количество разной музыки, разных жанров. Вы сами этим заинтересуйтесь, тем, что интересно вашему ребенку. И вы увидите, если вы проявите тоже интерес к этой музыке, которая нравится ребенку, вот тогда у вас все и получится.
Огромное спасибо вам, Виолетта Модестовна, Светлана, за то, что вы на связи и готовы так нам помогать, ориентировать и
я
за ваш концерт,
конечно.
Я
жду вас на концертах, и абонементы нашего следующего сезона уже поступили в продажу. Не пропустите, это будет очень интересно, я вам обещаю. Все секреты не буду раскрывать, но будет праздник, просто праздник.
Светлана Степченко, заслуженная артистка России, она же Виолетта Модестовна, профессор музыки, была с нами на связи. До свидания.
До свидания.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты, которые здесь появились за последнее время. И сегодня хочется поговорить о подборке очень глубоких статей, которые посвящены Великому посту, а точнее об одном из этих текстов, который называется «Семь недель без наркоза». Его автор, публицист, психолог Александр Ткаченко, с нами сейчас на связи. Узнаем у автора, почему такое название. Саша, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, 7 недель, потому что пост длится 7 недель. А без наркоза... Ну, что такое наркоз? Это средство, которое снижает чувствительность. А человек, ну, современный человек, в частности, да, он очень плохо чувствует самого себя, мир вокруг себя. Можно даже сказать, что он боится сам встретиться. Боится встретиться с миром. Боится встретиться с Богом. Причины тут отдельный разговор, но это просто факт. И чтобы этот страх от возможной боли при такой встрече заглушить, человек придумывает себе какие-то обезболивающие средства. Для кого-то это просмотр сериалов по телевидению, для кого-то бесконечное сидение в интернете, для кого-то компьютерные игрушки. Кто-то алкоголем снижает вот эту вот свою болезненную чувствительность. Кто-то просто ее заедает. Тупо бежит к холодильнику, как только ему становится плохо по каким-то причинам там, внутреннего порядка. И, на мой взгляд, пост – это прекрасный повод для того, чтобы все или хотя бы некоторые из этих наркотизирующих средств человек хотя бы на это время, на эти 7 недель, из своей жизни убрал. И, наконец, попытался встретиться с собой, с миром, с Богом. Понял, какие у него в этой встрече болевые точки. И начал работу над их исцелением с Божьей помощью.
Саш, вы когда говорите про то, что человек может встретиться с собой и с Богом, и с миром, неужели все настолько плохо? Неужели мы действительно не слышим себя и не чувствуем? Пост ведь не вчера появился. Это история многовековая. Получается, что эти наркотические средства, они в веках все равно существовали? Или это мы сегодня, в 21 веке, такой особой бесчувственностью отличаемся?
Я не думаю, что они были особо иными. Ну, может быть, технически иными, а по сути-то ведь всегда были одни и те же. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это же у святых отцов постоянно упоминается как главные препятствия для вот такой встречи человека с собой, таким, какой он есть, и с Богом.
А что может дать эта встреча? Если она произойдет, то что?
Когда человек находится под наркозом, он ведь не живет, по сути дела. Вернее, он живет, но свою жизнь не осознает. Примерно так же, как во сне. Что изменяется, когда человек прекращает спать и пробуждается? Наверное, здесь то же самое. Человек начинает жить, выходит из области иллюзий в область реальной жизни. Добро пожаловать в реальный мир, Нео.
Или так. Как психолог, что бы вы посоветовали людям, которые вступили сейчас в Великий пост, и, может быть, действительно вот такая встреча с собой, с миром и с Богом произойдет, но всегда ли она окажется какой-то встречей приятной? Ведь, может быть, мы что-то такое в себе обнаружим, за что станет неудобно, неловко или стыдно. И что тогда делать?
Я не помню, сколько раз в Новом Завете встречается выражение «не бойся» и «не бойтесь». Наверное, вот такое новозаветное пожелание у меня будет. Не бойтесь, вы не встретитесь ни с чем, кроме того, что у вас уже есть. Вы просто это увидите. А дальше, в зависимости от того, что ты там нашел, находить пути решения этой проблемы. И самому, и с помощью священника, и самое главное, с Божьей помощью. Ты будешь знать, о чем просить Бога. Будешь знать о решении какой-то проблемы, должны быть твои молитвы.
Спасибо вам большое за комментарий.
До свидания.
Публицист, психолог Александр Ткаченко был с нами на связи. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и напоследок, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. В воскресенье, 25 февраля, день рождения Энрико Карузо. 145 лет назад это было. Он родился в бедной итальянской семье в Неаполе, и, как часто бывало, в то время он не окончил школу, потому что вынужден был идти работать. Параллельно с этим он пел, сначала в церковном хоре, а потом на сцене. Его заметили, довольно быстро он стал популярным и давал концерты по всему миру, в том числе, кстати говоря, и в России. Ну и, конечно, для итальянца выступление в Ла Скала – это просто пик свершений. Хотя, пожалуй, главным местом в его карьере стала Метрополитен-опера. Там он пел целых 17 лет. У Карузо были огромные гонорары, и, в общем, он мог себе позволить абсолютно все. И при этом у него было огромное сердце. Миллионы долларов он зарабатывал, и те же миллионы долларов переводил на больницы для бедных, на приюты для сирот, в Красный Крест и другие благотворительные организации. Во время Первой мировой войны он выступал перед солдатами и ранеными и давал концерты в поддержку Объединенных больниц Америки, благодаря чему эта организация смогла прямо тогда, в военное время, построить новые госпитали. Когда Карузо ушел из жизни, все те люди, которым он помогал, собрали деньги на огромную свечу. И именно эту свечу теперь каждый год зажигают перед образом Божьей Матери в день его памяти. По некоторым подсчетам, этой свечи хватит на целых 500 лет. Голос Карузо и сегодня можно услышать, благодаря тому, что он одним из первых стал записываться для граммофонных пластинок. Звук, конечно, с хрипотцой, но мы же понимаем, Карузо, он и есть Карузо. «Торна а Сорренто» – «Возвращение в Сорренто». Энрико Карузо на Радио Вера. Yeah.
Светлый вечер. На радио «Вера».